Глава 7. Примерно в середине семестра Джек ощутил медленное приближение. Каким образом пришло это ощущение, он не был уверен. В этих краях его восприятие было ограничено так же, как и у его товарищей. Тем не менее, нечто искало Джека. Ощупью, прячась, петляя, возвращаясь и снова выправляя свой путь. Джек знал, о природе этого нечто не было ни малейшего представления. И однако в такие моменты он чувствовал, что оно все ближе. 8 кварталов, отделявших университетский городок от забегаловки под названием «Уют», Джек шел мимо высоких зданий с окнами, похожими на дырочки в перфокарте, по улицам, где, несмотря на прошедшие годы, выхлопные газы все еще были невыносимыми для его носа. Он, петляя, шел по улицам. На тротуарах валялись банки из-под пива, а из проемов между домами вываливался мусор. Из окон, с лестниц, из дверей люди с равнодушными лицами наблюдали, как он проходит. Пассажирский лайнер взорвал своим ревом тишину над головой, а неподвижное солнце пыталось пригвоздить его, лишенного защиты теней, к раскаленному асфальту. Дети, прыгавшие возле пожарного гидранта, прекратили свою возню и провожали его недоуменными взглядами. Откуда-то донесся лживый намек на ветерок, журчание воды и хриплая жалоба птицы, укрывшейся под карнизом. Он швырнул сигарету в сточную канаву и стал смотреть, как она уплывает. «Везде сплошной свет, никакой тени», — подумал он. «Странно. Никто ничего не заметил. Где же я это оставил?» В тех местах, где свет был приглушенным, все менялось. Джеку чудилось, что там мир или приобретает какие-то новые важные черты, или, наоборот, теряет старые. Появилось ощущение причастности к чему-то такому, что отсутствовало, когда день сиял во всей красе. С этим ощущением возникли и другие чувства и образы. Словно тени, несмотря на его невосприимчивость к ним, все еще пытались воззвать к нему. Вот и сейчас, войдя в тускло освещенный бар, Джек сразу понял, что выслеживающее его нечто рыщет совсем неподалеку. Стоило Джеку войти в уют, как от жара вечного дня не осталось и следа. Там, в падавшем сквозь стекло розовом цвете свечи, он заметил ее темные волосы, тронутые кое-где оранжевыми отцветами. Пробираясь между столиками, он почувствовал, как спадает напряжение. Впервые с тех пор, как он наставил аудиторию. Он неслышно проскользнул в кабинку, сел напротив нее и улыбнулся. «Привет, Клэр». Она уставилась на него, широко раскрыв темные глаза. «Джон, ты в своем репертуаре», — сказала она. «Просто раз, и вот он ты». Джек продолжал улыбаться, разглядывая ее тяжеловатые черты, след от очков, легкую припухлость под глазами, несколько упавших на лоб соломенных прядей. «Как коммивояжер», — сказал он. «А вот и официант». «Пиво». «Пиво». Оба со вздохом откинулись на спинки стульев и стали смотреть друг на друга. Потом она засмеялась. «Ну и год», — заявила она. «Да чего же я рада, что семестр кончился?» Он кивнул. «Все еще самый большой выпускной класс. И несданные книжки, которых мы уже не увидим». «Поговори с кем-нибудь из канцелярии», — сказал он. «Выпускники игнорируют штрафы. Когда-нибудь им понадобится копия диплома. Если они начнут просить их, поставь их перед фактом, что они ничего не получат, пока они расплатятся». Она наклонилась вперед. «Хорошая мысль». «Конечно. Если речь пойдет об устройстве на работу, они родят эти книги».
«Когда ты устраивался на кафедру антропологии, ты неверно расслышал зов. Тебе надо было стать администратором».
«Я занимался тем, чем хотел».
«А почему ты говоришь в прошедшем времени?» — спросила она.
«Сам не знаю». Случилось что-нибудь?
Честное слово, ничего.
Но ощущение оставалось. Уже близко.
«Твой контракт», — сказала она. «Были какие-нибудь неприятности?»
«Нет», — сказал он. «Никаких».
Принесли пиво. Он взял свою кружку и начал пить. Скрестив под столом ноги, он коснулся ноги Клэр. Она не отодвинулась. Ну, в конце концов, она всегда вела себя так. «Со мной ли? С кем-то другим?» — подумал Джек. «Хорошая девочка, но слишком хочет замуж. За семестр она потеряла со мной всякое терпение. Теперь в любой день...» Он отбросил эту мысль. Может, он и женился бы на Клэр, если бы встретил ее пораньше. Никаких предрассудков, вроде «нехорошо оставлять жену, когда придется возвращаться туда, куда нужно вернуться», у Джека не было. Но он встретил ее только в этом семестре, а его дело близилось к завершению.
«А как с тем творческим отпуском, о котором ты говорил?» — спросил Клэр. «Что-нибудь решилось?»
«Не знаю. Все зависит от тех исследований, которые я сейчас веду».
«Далеко они продвинулись?»
«Узнаю, когда получу доступ к компьютеру, который мне обещали».
«Скоро?»
Он посмотрел на часы и кивнул.
«Так скоро?» — спросила она.
«И если результат будет благоприятным?»
Он закурил.
«Тогда это может случиться в следующем семестре», — сказал он.
«Но ты говорил, что твой контракт...»
«В полном порядке», — сказал он. «Но я его не подписал. Еще не подписал».
«Ты как-то сказал, что тебе кажется, будто Квиллиан тебя не любит».
«Не любит. Он старомоден. Ему кажется, что я провожу слишком много времени у компьютера и слишком мало в библиотеках».
Она улыбнулась. «Я тоже».
«Как бы там ни было, мои лекции слишком популярны, чтобы контракт со мной не продлили».
«Тогда почему ты его не подписываешь?»
«Хочешь прибавки?»
«Нет», — сказал он.
«Но если Квиллиан откажет мне в творческом отпуске, я с огромным удовольствием покажу, в какое место ему этот контракт следует засунуть. Конечно, можно было подписать контракт, а потом уйти, если бы это пошло на пользу исследованиям».
Клэр потягивала свое пиво.
«Значит, ты наткнулся на что-то стоящее?»
Джек пожал плечами.
«А как поживает твой семинар?» — спросил он.
Она рассмеялась.
«Ты как кость в горле у профессора Уизертона. Он почти всю лекцию посвятил тому, чтобы расправиться с твоим курсом философии и обычаи темной стороны».
«Мы расходимся во мнении по многим вопросам, но он там никогда не бывал».
«Он намекал, что ты тоже.
Он согласен с тем, что там феодальное общество, и что некоторые из тамошних лордов действительно могут считать, будто в пределах своих владений имеют непосредственную власть надо всем. Он отрицает идею их объединения договором, основанным на убеждении, что небо рухнет, если его не поддерживать неким щитом и сотрудничая в области магии».
«Но что же тогда поддерживает жизнь в этой части мира?»
«Кто-то задал такой вопрос.
Он сказал, что это проблема для физиков, а не для социологов-теоретиков. Хотя он лично считает, что к этому имеет отношение утечка энергии из наших силовых экранов на больших высотах».
Джек фыркнул.
«Надо бы взять его разок в экспедицию, и его дружка Квиллина тоже».
«Я знаю, что ты бывал на темной стороне», — сказала она. «Фактически, я думаю, твоя связь с ним куда сильнее, чем ты говоришь».
«Что ты имеешь в виду?»
«Если бы ты сейчас мог себя видеть, ты бы понял.